Да, мы идем дальше. А мы тогда остановились, ну, недельная глава, поберешься, на Брит бен Аптарим. Брит бен Аптарим – союз между половинками. Да? И здесь, в общем-то, это вообще тема такая очень глубокая, есть много разных вопросов таких непростых. А здесь один из вопросов, куда мы подошли, значит, в принципе, мы здесь сталкиваемся с одним из сложнейших вопросов во всем этом. Ну, в философском понимании, да, в иудаизме, в религии, вообще везде, в общем-то, да. И посмотрим, не знаю, насколько мы сможем там что-нибудь понять, насколько сможем, насколько это, да. Значит, здесь мы тогда говорили, что это союз между половинками, был союз между Творцом и Авраамом, да, и там Творец обещал Аврааму сына, да. То есть сына, не просто сына, что из него пойдет народ. И, да, народ, который, да, будет смысл всего этого дела. Да, так мы когда-то говорили, что он имел в виду народ. То есть он, Авраам, хотел, чтобы был народ, а не чтобы была партия. Было две возможности. Помнишь, да, разбирали, нет? Что у него было две возможности, чтобы была партия или был народ. Так он хотел, чтобы был народ, который выходит из него, почему мы там подробно разбирали. То есть хотел, чтобы вышел из него народ. Теперь, для того, чтобы... Да, народ тот, который несет ту истину, которую он хотел нести в мир. Да? И этот народ... этот народ... значит так, а для того, чтобы все это было выполнено, необходимо, чтобы был народ, и необходимо, чтобы была земля у народа. Да? Так, земля, то есть земля Израиля. Почему это важно? Сейчас не будем в это входить, как-нибудь разберем, в чем идея земля Израиля, почему так важно, что должен быть именно народ на земле Израиля, и чтобы он изучал Тору. Это, в принципе, три вещи, которые, да, принципиальные, которые, в общем-то, взял на себя Авраам. Да? И, значит, для того, что тогда он и народ, который уходит из него, является смыслом этого мира и как бы берет на себя смысл всего мира. То есть для того, для чего был создан мир, это, в общем-то, вот для этого. Почему и как там надо разбирать, как-нибудь разберем эту вещь. В всяком случае, народ ему, Творец ему обещал сына, что дальше? «Ваэмен баашем ваэхашвэу лацдака». И он поверил Творцу, и это засчиталось ему цдока. Да, то есть засчиталось ему заслуга, что он поверил Творца, что Творец обещал ему сына, он поверил, значит, это, да? Так это заслуга. Дальше, но дальше по-другому написано. «Ваёмар Элав», и говорит к нему Творец, да, не Ашем, я Творец. «Ашеруцутиха мюр каздим», который вывел тебя из огня каздим, это имеется в виду из печи, да? «Лятет лаха это эрец азот», это арец азот, чтобы дать тебе эту землю. Землю, где он находится в данный момент, это Брит бен Аптарим, это было в Израиле, да? Этот союз заключался в Израиле. Я тебе, значит, вывел тебя для того, чтобы дать тебе эту землю. Это арец азот ле решта, чтобы унаследовать ее. То есть, чтобы теперь была земля. То есть, обещание с народом у него есть. Теперь он дает ему обещание земли. Ты получишь также землю. Вайомер Ашем Элоким. И говорит ему Творец. Бымайдаки решена. В чем, как я буду знать, что я это, да, заслужу эту землю? Что я получу эту землю? Дай мне знак. Я не знаю, что здесь, надо понять, что именно. Откуда я знаю? То есть Творец ему говорит, я даю тебе землю, а он ему говорит, откуда я знаю, что я получу эту землю? Может, закроем это сильно, чтобы это?
Нет, там шум больше здесь.
Да? Чтобы это, да? А откуда я получу эту землю? Да, спрашивает Авраам, откуда я знаю, что я получу эту землю? Творец говорит, я тебе даю эту землю. Он говорит, откуда я знаю, что я получу эту землю? Отвечает есть, ему Творец.
Как? То есть там он поверил,
а здесь не поверил.
Просит.
Да, отвечает ему Творец. Йомер Элав, халехай гла мишулэшит, вэз мишулэшит, вааль мишулэшит, тор бугузаль, говорит ему, возьми себе три теленка и три козы и три барана, Витор в Гузаль, Тор это значит птички, две птички, Гузаль это птенец, как это, да, это птенец голубя, А Тор, есть который говорят святого воробей. Маленькая птичка. Да? Возьми этих, вы и кахлует колели, вы и ватеру, там батавых. Он взял их всех и разрезал их пополам. Вы и тен ищ битро кратра его, и поставьте две половинки одну против другой. Поэтому называется совет между половинками. Вы это ципор лобатар, птицу он не разрезал. Этих двух птичек. Да, и так далее. Здесь разбирается дальше, что, что произошло. Мы еще подробно разберем, что здесь непростые вещи. Во всяком случае, вот эти вот то, что, да, что ему дает, да, какой творец ответ ему дает. Дает вот возьми вот этих вот теленка, барана, козу и вот этих двух птичек. Что это за ответ, не совсем понятно, должны понять. В любом случае, в этом, все эти, которых он ему сказал разрезать здесь, они являются тем, что еврейский народ должны принести в жертвоприношение в храме. В храме приносят жертвоприношение. Жертвоприношение одна из основных служений Творцу, да? Одна из основных работ, задач, которую выполняет еврейский народ в храме, да, приносит жертвоприношение. И они почему смысл этого? Где-то мы разбираем, у нас есть лекции про жертвоприношение, что такое, какой смысл и так далее. Мы сейчас это не объясняем. В любом случае, вот эти вот, да, все это, да, вот именно вот эти вот животные и эти птицы, две птицы, те, которые приносят, должны еврейскому принести в жертву. Авраам их разрезал, потом там сказано, что он прошел через них огонь. То есть был союз заключен через вот это вот, да, то, что принес. Понятно, да? Это что сказано здесь. Приходит здесь Раши и говорит интересную вещь. Вимин Башем, насчет того, что он поверил за то, что ему будет поколение, да, что ему будет дан сын. Вимин Башем, вилошало от альзеот, и не спросил про это никакое знамение. То есть он не сказал, как я буду знать, что будет у меня сын. То есть он поверил, что будет сын. А валя лирушата арит шало от, но насчет наследования земли спросил знамение. То есть покажи мне, приведи мне доказательства, что эта земля, ну я не знаю по-простому, как это сказать, что земля действительно будет моей. Земля, землю ты действительно дашь. То есть ты говоришь, что да, откуда я знаю, что он просит, доказательства, я не знаю, знамение, как раз что здесь говорит, и так далее. И от Ива, Марлоба и Майда, и говорит, да, и значит, то, что он спросил, как я буду знать и так далее. И говорит, Раши, Векшевелла, Цдака, Акадош Баруху Хишвали Авраам Лисхут или Цдака, Шиминбо. И про это значит, да, про то, что он, значит, поверил бы насчет сына, это ему засчиталось заслугой от Творца. А насчет того, что он не поверил, ничего не написано здесь. Давара хэр, по-другому, второе объяснение, говорит Раш, то есть два объяснения здесь дает. Второе объяснение, говорит, вымай да лоша лаот, что на самом деле то, что Авраам спросил, он не спросил доказательства или знамения или еще что-то. Не это говорит, не это, так объясняет Раш. А что он спросил? Эля амар ли фанаву дейны бэйзис худит кайму, не ит каймуба. А он попросил у Творца, чтобы сказал ему, «Эля марли фанабу одиэни», то есть сообщи мне, Творец, в заслугу чего они будут, они сохраняться на земле Израиля. Да? В заслугу чего? Это то, что он спросил. То есть первое объяснение говорит нам, что здесь он поверил, а здесь он не поверил. Насчет сына он поверил, насчет земли он не поверил. Во втором объяснении говорит, нет, не было здесь неверия. Он поверил, но он спросил, чтобы Творец ему сказал, что нужно еврейскому народу, какие заслуги ему нужны для того, чтобы остаться в этой земле. Да, чтобы это. А и отвечает, говорит Раши, продолжает. А Марло Кодыш Борух отвечает ему, бесхута курбанот, заслугу жертвоприношений. Если будете приносить жертвоприношение, это та заслуга, по которой вы будете в земле Израиля. В принципе, так он объясняет продолжение, да, то, что мы прочитали, что он сказал принести и так далее, да, этих животных, этих птиц, разрежь пополам и так далее. Все, что было сказано, это имеется в виду ответ. Это, да? Ответ, как бы, вот заслуга эта. То есть два объяснения. Одно объяснение, что он был здесь, Авраам не поверил. Второе объяснение, что он спросил, заслугу чего он, они останутся в земле Израиля, и Творец ему ответил, заслугу того, что они будут приносить жертвоприношение. Беседа. Ну, здесь все спрашивают вопрос, естественно, непростая вещь, все, что здесь сказано, Творецом. Да? Непростая вещь, что здесь сказано, да?
Добрый вечер, добрый вечер.
Да. Да, значит, это понятная идея. Приходят здесь, спрашивают, говорят, что Авраам не поверил Творцу. То есть так выходит из первого объяснения, и так, в принципе, многие это понимают. Если так, здесь есть как бы некоторое обвинение в адрес Авраама. Как так? Он не верит Творца. Беседа? Это вопрос, который есть здесь. Как он может не верить Творца? Это мы видим это, да, Гмара Нидорим. Гмара Нидорим, это мы что-то приводим здесь. Что говорит так, Омар Раби Абау, говорит Раби Элазар. Мипнеймани наш Авраама вину вынищего дуба навли Мицраим Атами Весаршана. Почему Авраама вину был наказан? Авраама вину был наказан чем? Что были порабощены сыновья его в Египте 210 лет. Да, 210 лет, то, что были в изгнании в Египте, еврейский народ, да, это было наказание, так говорит нам здесь Гмара. За что это было наказание? Здесь дается два объяснения. Одно, что он использовал своих Талмидей Хахамим, учеников Торы, в войне с царями. А другое объяснение, Шмуэль Амар, Мипнейши и Фризаль, Медотавши Лекадош Боруху, из-за того, что, не знаю, как это, Ифриз, не знаю, как это перевести, да,
Засомневался,
скажем так, в каком-то смысле, в качествах Творца, и спросил у него, Бимайдаки, решено, откуда я буду знать, что я заслужил эту землю. Это было нарушение со стороны Авраама, так он говорит, это был грех со стороны Авраама. То, что он спросил, то есть спросил, значит, не поверил Творца. Если ты спрашиваешь, ты не веришь Творца, правильно? Творец тебе сказал, что он дает тебе землю, а ты что, приходишь, спрашиваешь, как я буду знать, что значит, как я буду знать, что Творец дает, да? Здесь есть как бы некоторая претензия к Творцу, что есть, как я знаю, то, да, как бы неверие по отношению к нему, да? Отсутствие как бы веры, это значит, как бы, да, у него вопрос на качество Творца, Творец обещал, он ему не верит, да, так, наверное, надо понять эту гмору. И вот наказание за это они оказались в Египте последствия 210 лет. Так приводит здесь Гмора. Да? И здесь все разбирают, в чем был действительно грех Авраама перед Творцом. Во-первых, и в чем смысл всего этого дела. Это уже более сложная вещь, да? В чем смысл вопроса? Почему он задал этот вопрос? Что заключается в этом вопросе? Что я, да, Раши дал два объяснения, но... В всяком случае, есть, здесь, ну, у меня здесь как бы два объяснения есть. Это один, ну, тут рассматривает Рав Дестер и мой учитель, да? Мы рассмотрим и то, и другое в каком-то смысле, да? Не знаю, насколько мы справимся с этой задачей. Да? Так это, так, вопрос, в чем был грех, да, значит, да, мы знаем, что так не так просто, Авраама, вина, Авраама, отцы наши, они, когда у них грехи были, у них не были грехи простые такие, да, не как у обычных людей, явно это не было так, да. Надо понять, если там они уже грешили, то вопрос, надо понять смысл греха. Это, да, для нас это не является грехом. Для них на их уровне, то есть уровень у них был очень высокий, поэтому для них там мы что-то называем грехом. Да? В чем здесь идея? Мой учитель дает некоторое интересное объяснение, может быть, посмотрим эту вещь. Да? В принципе, что здесь было? Он, то есть как бы претензия к нему была Аврааму, что он не поверил, да? Не поверил Творцу. Нет такого понятия. Авраам верил Творцу, да, насчет сына он поверил. Он прошел все испытания, он прошел. Да что значит не верить Творцу? Как можно не верить? Да? И приходит, он хочет объяснить, в чем идея здесь. Да, что значит вера? Да, он, Рамбан, он приводит Рамбана, есть его Рамбан, книга такая, «Имуна в Битахон», и там он объясняет, что такое «Имуна в Битахон». То есть есть две вещи, есть вера, а есть как-то полагаться на Творца. Полагаться на Творца. Есть то, что человек верит, а есть то, что он полагается на Творца. Битахон. Второй называется битахон, а первый называется имуна. Да? Теперь, верить, что, и говорит он это не одно и то же. Есть две вещи. Вера это как бы корень, а битахон, а полагаться на Творца это как бы плоды, да? Результат. То есть может быть, что человек да, верит в Творца, но не полагается. Почему мы сейчас попытаемся разобраться, да? То есть не полагаются на Творца, ну, на русском языке точно выглядит, не полагаться, не имеется в виду, не полагаться в принципе, да? То есть имеется в виду опасаться, что, да, как это, битахон?
Безопасность.
Да, человек полагается на Творца полное. Ты ни о чем не думай, то есть я полагаю, что Творец есть это, да? Что есть Творец, и он ведет себя так, как он, да, и все, что он делает, это все правильно, да? То есть, в принципе, полагаться на Творца, что такое битахон башем, да? Я полагаюсь на то, что все, что Творец делает, это истина, так? Хазаныш объясняет эту вещь. Что такое полагается на Творца? То есть человек делает свое дело, и вопрос, он верит в Творца, выполняет, если он выполняет все, что он должен выполнять, то тогда он полагается на Творца во всем. Почему? То, что Творец делает, это только хорошо. Да? Есть другое понятие полагаться на Творца, то, что учат Нефеш ха-Хаим, что на первый взгляд как бы немножко по-другому, хотя это не совсем так. То есть полагаться на Творца, что когда человек находится в опасности или в какой-то ситуации, где требуется как бы какое-то необычное вмешательство, да, то тогда человек полагается на Творца, и если он полагается на него, то есть как бы верит в него, наполагается, опирается на него, или как это, сбрасывает, сваливает на Творца, забота этого мира говорит, я не знаю, ты занимайся мной, да, как бы я верю в тебя полностью, да, то тогда Творец помогает ему и изменяет различные ситуации. Мы немножко разберем эту вещь, действительно надо разобрать подробно, что такое это, да, в чем разница между Хазаныш и это, да. Ну, в принципе, это как бы идея полагаться на Творца, да, я полагаю, что Творец делает все, и в своих поступках тоже полагаюсь, я делаю то, что я могу, а то, что будет, не будет, я полагаю, что Творец это сделает, ну, в простом смысле. Теперь, может быть, что человек верит в Творца, но не полагается на него. По какой причине, сейчас разберемся. Может быть, что человек полагает, но наоборот, это не так. Если человек полагается на Творца, значит, он верит. Да? Понятно, да? Если он полагается как бы на него, да, то он, если у него битахон, уверенность Творца, так, ну, не знаю, как на русском, это просто не трудно перевести точно на русский язык, это ситуация.
Есть такое слово упование.
А, упование, это так и переводится, упование. Ну, я не очень понимаю смысл на русском языке этого слова, в этом мне трудно перевести. Упование, есть такое слово, да? Упование на Творца, да, это битахон, полагаться на Творца, я знаю. Во всяком случае, вот это вот, когда человек, он уповает на Творца, то тогда он обязательно верит, потому что не может уповать без того, чтобы верить, да? Но верить и упование не обязательно. Так здесь как бы ситуация такая была. Не то, чтобы Авраам не верил, он, конечно, верил в Творца, но не полагался на него, не уповал на него. И в этом как бы была к нему претензия. А почему он не уповал, почему он не полагался на это, да? То есть зачем он спрашивал знамения? Я, конечно, верю, что ты мне обещаешь, но дай мне знамение это, да? Объясняет он, что он опасался. Он опасался, Авраам опасался того, шема и грамахет. Мы как-то это говорили на это, что может быть, произойдет грех. То есть, другими словами, Творец обещал ему землю Израиля. Нет сомнений, что он верит Творцу, что если Творец обещал, то он ему дает. Но ведь все обещания Творца и все поведение Творца с этим миром, что он дает в этом мире свободу выбора человеку, что иначе нет смысла для этого мира. Весь мир был создан для того, чтобы человек выполнил в нем свою задачу определенную. Ему была дана для этого свобода выбора, да? Он, где у него есть свобода выбора, и он выполняет в этом какую-то свою работу. Все поведение Творца с человеком, оно идет по справедливости. Есть два явления, милосердие и справедливость, две стороны, милосердие и справедливость. Не будем сейчас входить в детали этого, но и в том, и в другом, в принципе, и во втором тоже. И даже в милосердии есть идея заслуг, надо, да, это понять. Есть идея, что человек должен это заслужить. То есть человек должен сделать что-то от себя, свобода выбора, это, да? Потому что и человек не может сказать, дай мне милосердие, сделай милосердие, я буду делать то, что я хочу. Почему не может? Действительно. Может быть, действительно эту идею надо объяснить, да? В принципе, здесь есть некоторое противоречие, некоторая проблема, да? С одной стороны, мы говорили, что Творец – это милосердие, да? Хесед. Есть милость, милость. Суд и милосердие. Ну, не знаю, как это точно.
Гура есть еще.
На русском языке обратно это плохо.
Гура это
суд, то, что суд. Мы сказали. Да, справедливость. Или справедливость. Справедливость и суд. То есть как бы хесед и гура, или хесед и дин. Хесед это значит, Творец дает человеку по заслугам. Дин это значит справедливость, то есть он соблюдает справедливость. Да? То есть всегда справедливо это, да? Хесед это дать вознаграждение человеку. Хесед это дать вознаграждение человеку. Дин, суд, это дать, это по справедливости. То есть если он заслужил, а если не заслужил, то нет. Да? Спрашивается на первый взгляд, что здесь есть противоречие. С одной стороны, Творец хочет дать, с другой стороны. Он говорит, да, дать это как бы без расчета. Я хочу дать без расчета в каком-то смысле, да? С другой стороны, есть справедливость. Справедливость ограничивает эту сторону дать без расчета. Чем? Заслугами, расчетом. То есть, да, справедливостью, да? То есть, если полагается, да, если не полагается, нет. Есть хесед, это желание Творца дать человеку. Что первоначальное желание Творца дать человеку, это дать без расчетов, просто так дать ему без всякого расчета. Это милость его, он хочет дать, да? Добро. С другой стороны, есть справедливость. Второе качество Творца, что только по справедливости. Если он не заслужил, нет. И это противоречит одно другому. Без расчета это одно, по справедливости это другое. Объяснение этому, что на самом деле это не так. Творец хочет дать без расчета человеку, просто дать ему добро, даже если не заслужил. И это он дает. Только есть проблема со стороны человека. Когда человек получает, не заслужив, то тогда это добро приносит ему зло, а не добро. Это зло для человека, да? Человек, когда он получает неограниченно разные это, да, то от этого он, да, он ощущает стыд, почему я получил. То, что человек не заслужил, ну, мы не раз разбирали эту вещь, да? То, что человек не заслужил, это не становится его, становится, ну, как подачка, и он, и поскольку он это не заслужил, он не получает от этого наслаждения, и получается, что он ничего не получил, в конце концов, да, или получил очень мало. А Творец хотел дать человеку много, а дать ему много, это значит дать ему возможность заслужить, что если он заслужит, то тогда то, что он получит, это то, что он заслужил, это принадлежит ему, это намного больше, чем то, что ему дадут, без того, что он заслужил. Понятно, да? А Творец хотел дать человеку много, поэтому желание дать без границ, без расчета, оно переходит в конце концов в меру суда, справедливости, что дать ему с расчетом, то есть по заслугам. Почему это? То есть получается, суд, он выходит из милости. Да, почему Творец поведет себя с человеком с позиции суда, справедливости, по заслугам? Потому что он хочет от человека, что он получил больше, чем только то, что получить без заслуг. Да? Поэтому Творец создает второе качество, да? Получить за заслуги. Да, понятно. И два эти качества как бы противоречат. приходит третье качество, и это милосердие, уже называли рахамим, и оно делает, разрешает это противоречие между двумя ими. Что это значит? Что приходит, говорит, милосердие? То есть по справедливости полагается так. Хесед нам говорит сначала, да, хесед, добро, говорит нам дать без расчета. Справедливость говорит нам дать только по заслугам. Приходит милосердие, и есть как бы противоречие, приходит милосердие и говорит так, что если по справедливости полагается человеку наказание, что ничего не получит, да? Справедливость нам говорит, что если он заслужил, он получает награду, а если не заслужил, он получает наказание, иной раз наказание может быть уничтожение человека. Это мера справедливости, ты заработал. Хорошо, нет, нет, иди гуляй. Правильно? Получается, что здесь человек этот, он не может получить, если он заслужил, нет проблем, он получает по справедливости. Если он не заслужил, получается, он не может получить. Но Творец хотел дать ему тоже, дать ему возможность получить тоже. Каким образом? Для этого есть милосердие. То есть возвращаемся к первоначальному качеству, что даем ему без расчета, почти что без расчета. То есть, несмотря на то, что он не заслужил, он все равно получает. Это милосердие. Да? Милосердие говорит, что человек получает, даже если он не заслужил. Но тогда это же несправедливо, потому что человек, который получает не по заслугам, то это несправедливо. Правильно? На самом деле милосердие не говорит, что он получает без расчета на 100%. Он не имеется, милосердие не говорит ему, что он получит, если он не заслужил, он получит, так оно у него будет. Нет, милосердие дает ему, даже когда он не заслужил, но временно. На какое-то время. То есть, дает возможность человеку исправиться. Это то, что делает милосердие. То есть, приходит милосердие и говорит, что если человек не заслужил, мы его не уничтожаем, а даем ему возможность исправиться, сделать чуву. То есть милосердие связано с понятием чуву. Теперь, если человек в конце концов исправился, то тогда по милосердию он получает, ему полагается награда, потому что он же в принципе исправлен. Он исправлен, да? Но если же он не исправится, то тогда возвращается справедливость, и он получает наказание после того времени, которое ему было как бы дано посредством милосердия. И тогда он получает то наказание, которое ему полагалось, плюс еще то наказание за то, что ему была дана возможность исправиться, и он и не воспользовался. Получается, в конце концов, справедливость и милосердие, они совмещаются между собой, они очень точные, да? С одной стороны есть милосердие, с другой стороны есть справедливость, и нет противоречия. Это получается, что милосердие, оно как бы разделяет между милостью и разрешает между милостью и между справедливостью, между судом, между хесед и дин, да? Понятно. То есть получается, зачем все это надо, зачем? Потому что Творец хотел дать человеку. Да, дать награду, для этого он построил мир. Чтобы дать ему награду, он должен это заслужить. Должны быть у него заслуги, правильно? Почему нужны ему заслуги? Давай без заслуг. Нет, без заслуг он получит мало. Он получит, но как подачку, а не получит, как свое. А это мало по сравнению с тем, что Творец хочет ему дать. Поэтому Творец создает этот мир. И в этом мире он скрывает себя и дает возможность человеку ощутить, как будто бы он способен сам что-то делать, тем самым обеспечивает ему свободу выбора. И вот, выполняя эту свободу выбора, человек может получить заслуги, те самые да? Получается, что вот эти свобода выбора, эти заслуги, которые он получает, это та награда, которую Творец дает человеку в этом мире, что посредством этого он сможет получить то добро, которое Творец хочет ему дать. Получается, что эта идея получить по заслугам, это то, для чего был создан этот мир, то добро, которое Творец хочет дать человеку. И для этого он создал мир. Без этого нет смысла в мире. Да? Нет смысла в мире. Нет смысла ни в чем. Поэтому Творец всегда, когда он что-либо дает или планирует в этом мире, обещает всегда с условием, если ты заслужишь. Да? Потому что если ты не заслужишь, нет смысла моих обещаний. Я тебе дам землю Израиля. Но если ты заслужишь ее, если ты не заслуживаешь ее, будешь делать то, что ты хочешь, так это не будет твоей земля. Как она будет твоей? Зачем она тебе нужна? Тебе земля Израиль для того, чтобы служить Творцу, правильно? Для того, чтобы выполнять заповеди. Тем самым ты можешь получить ту самую добро, которое Творец хочет тебе дать в результате заслуг, правильно? А если ты ничего не хочешь делать, и ты получаешь землю Израиля, так ты все равно ничего не сможешь получить. То добро ты не сможешь получить, потому что, чтобы получить добро, надо его заслужить. Да, зависит от человека. Так зачем тебе эта земля? Не нужна. Нет смысла в земле, нет смысла вообще во всем мире, нет смысла ни в чем. Да? Теперь, если так, то получается, что то, что Творец обещает Аврааму землю Израиля, его потомству, то так, это обязательно с условием. То есть, если они будут вести себя так, как надо. А если они не будут вести себя так, как надо, то что тогда? Тогда явно они не получат. Приходит здесь Авраам и опасается вот этой второй стороны и говорит так. Что будет, если они не заслужат, если мои поколения последующих будут грешить? Что тогда? Тогда землю они не получат? И это то, что он спрашивает. Не просто спрашивает, как здесь объясняет тогда мой учитель, а он ищет способ, каким образом обеспечить землю Израиля еврейскому народу, даже когда они будут грешить. Это идея, да? То есть здесь заложена глубокая идея во всем этом. Да, есть там еще сложнее вещи, вопросы, которые можно задать, может быть, мы зададим, если у нас получится, да? Но то, что он приходит, он поверил то, что Творец даст ему сына, в этом нет сомнения. Он поверил также, что он даст ему землю Израиля. Но он знает, что земля Израиля обещана будет заслугами. Но он не знает, или по всей видимости знает, что еврейский народ впоследствии не будет идти полностью и соблюдать все законы Тора. Тогда получается, что землю они получат только временно, а потом она будет взята у них. Приходит он и хочет обеспечить, что в последующих поколениях земля Израиля осталась у еврейского народа, даже если они будут грешить. И это то, что он приводит здесь, эту претензию он предъявляет Творцу. Это не претензия, это не неверие, это как бы, как будто бы способ вынудить Творца дать ему это обещание без условий. В каком-то смысле, да? То есть, чтобы Творец дал землю Израиля евреям, без того, чтобы это было связано с грехами ихними. И да, будут они грешить или не будут грешить, все равно земля останется за ними. Беседер. Это то, что он говорит. Покажи, как он это объявит. Как я буду знать, что она принадлежит мне? Что значит, как ты будешь знать? Творец обещает. Правильно, что он обещает. Но он обещает с условием. А как я буду знать, если они не согрешат, то земля останется у них. Покажи мне знамение. И то, что приходит Творец, как бы, в чем здесь идея, как бы Творец показывает знамение, то есть заключает с ним союз, делает то чудо, то это знамение, оно как бы обеспечивает, оно как бы вынуждает, в каком-то смысле, все это условно очень, да, как, что мы должны понять эту идею, что там, как бы вынуждает Творца в том, чтобы он дал ей землю Израиля евреям без условий, даже если они согрешат, она останется у них. Да? Понятна эта идея. И это то, что он хотел. Да, это расчет, который был у Авраама Вильну. Когда он спросил этот вопрос, в чем я буду знать, да, это значит это. Вопрос, конечно, остается, какое право он имеет просить у Творца такую вещь. Как может он требовать от Творца, чтобы тот сделал ему награду без условий, да? Поскольку, да, ведь Творец весь без условий, то есть без свободы выбора нет смысла в земле, как мы сказали. Какой смысл в этом? Это мы должны понять. Да? Что он имел в виду? Явно он не имел в виду что-то, то есть он имел в виду то, что он имел в виду, он знал, что он имеет в виду. И Творец знал тоже, что Авраам имеет в виду. И в конце концов он ему ответил. Да? мы рассмотрим это, но прежде, но в любом случае, как бы это ни было, в общем-то, это вопрос Авраама, он был правильный. То есть он не беспокоился о себе и не о том, что он что-то не верил. Он беспокоился о всей истории еврейского народа. Хотел обеспечить ему вот эту вот возможность. В принципе, Творец тоже с ним согласился, как мы видим из второго этого объяснения Раши. И, в принципе, мы это увидим дальше, да, во всех этих. Это он сделал в каком-то смысле правильную вещь. Но это защита, но все равно это считается грехом Авраама. И поэтому получил наказание такое, что еврейский народ должен был оказаться в Галуте 210 лет в Египте. Так оно получается. В чем же был у него грех? В чем был его грех? Как бы здесь две вещи есть. Это правильно, что с одной стороны он делал то, что он должен был сделать. Но с другой стороны в его действии был Хилюль Ашем. Какой Хилюль Ашем? Да? Задача человека в этом мире какова?
Восхвалять хозяина.
Да, прославлять имя Творца. Да. Как он прославляет? То есть всеми своими действиями, поступками, выполняя мицвот, заповеди, молитвы, ведя себя так, как надо, он как бы показывает на присутствие Творца в этом мире. Да? Потому что почему ты себя так ведешь, таким непонятным образом, да? Не по-человечески. Человек кто-то его рассердил, так он ему сразу... Зубы, правильно, это нормальное поведение человека. А то человек нет, должен уметь... посмотреть по-другому и так далее. Различные перебороть свои качества, вести себя так, делать различные непонятные действия, тфилин одевать, цицит одевать, молитвы. Зачем это нужно? Где это видно в природе? Зачем все это в природе нужно? Когда человек ведет себя таким как бы неестественным путем, то это он как бы раскрывает Творца в этом мире. Говорит о том, что есть причина, почему он это делает. И эта причина не находится в природе, а находится вне природы. Это как бы прославление имени Творца. Да? По-простому. Это идея. Теперь, приходит Авраам. Авраам явно прославлял имя Творца в огромной, да, в огромной, в большой мере. Да? Здесь, когда он приходит и задает этот вопрос Творцу, есть некоторое уменьшение прославления имени Творца. С одной стороны, он это делает лишем шамаем, во имя истины, что мы должны понять это, почему это. Почему как бы это правильно с точки зрения, да, то, что он делал, зачем это. А с другой стороны, здесь было как бы уменьшение прославления Творца. Почему? Потому что если бы он не задавал бы вопросы и просто поверил, то это большее прославление имени Творца. Да? Тут задает вопрос как бы меньше. То есть он не сделал здесь нарушение в принципе, так говорит мой учитель. Никакого нарушения здесь не было. Мы поймем, что за претензии, которые он предъявил Творцу, это отдельный разговор. Никакого нарушения не было, но он, если бы не спросил бы, то он бы сделал бы прославление Творца в большей мере. И вот к большим людям есть претензия от Творца, что там, где они могли сделать больше, в принципе, ко всем людям есть претензия такая. Есть одна претензия к человеку, почему ты делаешь плохой поступок. Есть другая претензия, может быть, к человеку. Почему ты не сделал поступок еще лучше? То есть, человек сделал хороший поступок, но он мог сделать еще лучше. В большей мере прославить Творца. Есть к нему претензия, и это называется, для Авраама это назывался грех. Да? Наказание за это. Еврейский народ был в Египте. Но на самом деле то, что он оказался в Египте, мы знаем, что всякое наказание, оно всегда идет как исправление. Понятно, да? Всякое наказание идет как исправление. Творец не приходит дать наказание просто так, чтобы отомстить человеку. Оно идет как исправление. В чем здесь исправление? В том, что Авраам как бы уменьшил степень прославления Творца в своей этой просьбе, да? В результате еврейский народ впоследствии оказался в Египте, и то, что находился там в рабстве, в трудности очень большой, и в конце концов вышел оттуда с большими чудесами, вот это здесь было добавлено прославление имени Творца, которое не доставало в тот момент, когда Авраам попросил то, что попросил. Понятно, да? То есть это приходит как исправление. Мы это называем как наказанием, но наказание оно приходит, что как бы Авраам сделал создал определенный недостаток прославления имени Творца. Этот недостаток должен быть восполниться в другой ситуации, в следующих поколениях. Так вся эта 210 лет в Египте, оно как бы выполняет эту вещь. Да? Беседа. Да? Рав Дессер тоже объясняет интересную вещь. Приходит и говорит, что в чем был грех Авраама? Тоже не вопрос. Во-первых, он говорит ту же идею. Говорит ту же идею. С чем это связано? Вышлыхэу мэм и хеврон. То есть он говорит, да, он говорит так. Арэйша мират бэма ида айта ица амуками Авраама амину бакаванат сурфабу таура. Само вот этот вопрос Авраама. Бэма ида. Как я буду знать, да, что получу землю Израиля? Оно включало в себе очень глубокий замысел Авраама. Так объясняет Рав Дессер. Очень глубокий замысел Авраама в том, с очень чистой мыслью и намерением. То есть был смысл в этом очень важен, намерение было очень чисто. Гдей, объясняет он, гдей лисавева втахаму хлетет меэта шемет барах али ерушат аарец. Чтобы привести, он спросил этого у Творца, для чего? С определенным чистым, очень чистым и святым замыслом. Чтобы привести Творца к обещанию абсолютному, что еврейский народ получает землю Израиля. Абсолютную, без условий, обратно, та же идея, в принципе, да? Вальницхьют и сой, чтобы была нецех, то есть и да, вечность еврейского народа, обещание о том, чтобы была земля Израиля еврейского народа всегда без условий, и чтобы, было, и чтобы еврейский народ был вечен в этом смысле, да? Ура цалик бо сибот каэлиш альколь по ним явио тагиула. То есть он хотел привести эти причины таким образом, не знаю, как точно перевести, чтобы гиула пришла в любом случае.
Спасение.
Спасение пришло. То есть здесь заключается очень глубокая идея. Да, мы пытаемся это понять, но прежде всего, значит, что мы сказали? Да. Еще один момент. Вот это вот вопрос. Да, давайте сначала разберем эту идею. Да? То есть приходит он объясняет, а в чем же грех был Авраама? Если все это было чисто, это были чистые мысли, очень важно, почему важно должно разобрать? Это вопрос, который мы хотим разобрать, почему в конце концов Авраам мог просить вообще эту вещь. Абсолют, обещание, абсолютного обещания на наследство земли. Без условий. Да, это отдельный разговор. Но это он называет, это было очень чистым и святым замыслом Авраама. Так в чем же грех? Почему грех? Объясняет он, потому что он тоже похож, то как мы учитель, но с другой стороны. Мигзи, как называется? Мигзи ино осе рошим, значит, Мигзи клапей хуцки хисранамоне, так он говорит, что правильно, что все это чисто и правильно то, что он просил, но это выглядит как по отношению к окружающему миру, как будто бы недостаток веры. То есть как бы недостаток просвещения имени Творца, ну, прославления Творца, то, что мы, в принципе, сказали по-другому, он говорит по-другому, да, ну, тоже идея. Грех был в чем? В том, что это не то, что он сделал, он не сделал никакого греха, он сделал правильную вещь и святую. Но то, как он это сделал, оно выглядит в глазах других, как недостаток веры в Творца, и это само по себе является грехом его.
Там же никого не было.
Не-не-не, это не одни вещи, все знают про эту историю, прям весь мир.
Да, потому что
он написал. Ну, так это значит известно всем. И в то время тоже было известно всем. И так далее. Да? Нет вопросов, кто это. Они не делали это так по секрету все это дело. Да, просто, да? И это даже не важно. Даже если никто не видел. Сам поступок он такой. Суть поступка такая. Да?
Да,
Да, вы сами.
По простому пониманию, если бы творец не написал это в Торе, так никто бы об этом не знал.
Ну просто когда человек делает поступок, то само есть в этом, если есть в этом, оно выглядит, она хоть, кто его видит, хотя бы он сам это видит. И это уже как бы это, да, сам это видит. И не только это, оно выглядит, не просто выглядит, это суть этого поступка, да, поэтому это недостаток в этом, да, беседа. Да, еще вернемся к этому моменту, да. Человек одевает филин где-то в Сибири, никто его не видит, ну какой здесь есть кидуш ашем, ну, прославление имени Творца, все равно есть. Даже никто не видит.
Не, понятно.
Понятно, да, потому что само действие оно делает. Действие это есть.
Для того, чтобы кто-то видел.
Мы одеваем, да.
Как бы, потому что есть такая
задача. Да, и если он не одевает, есть хилуль ашем. Кроме того, что он выполняет митсу, не выполняет митсу, здесь есть кидуш ашем, есть хилуль ашем, да? Само по себе. И то, что выглядит, то не принципиально. Приходит здесь, мы значит, задаем этот вопрос, да? Что значит, что он опасался? Он опасался Шема и Громахет, что это непростая вещь совсем, что может быть произойдет грех, и тогда согрешим, тогда они потеряют право на землю Израиля. Да? Есть на это вопрос, он тоже задает, почему? Почему он опасался этого? Ведь что сказать, то есть как бы у него не было уверенности, как-то упования на Творца. Полагайся на Творца в конце концов. Что значит полагаться? Да, полагайся, он тебе обещал, значит это, надо полагаться на него. Не всегда это можно полагаться на Творца. Почему нет, не всегда? Как на Творца нельзя полагаться? Про это сказано действительно. Почему? Если когда ты полагаешься на Творца, то всегда, да, ты всегда должен полагаться на Творца. Да, человек всегда должен полагаться на Творца. Правильно? Приходит он и говорит, это, в чем здесь разница, в чем здесь это вопрос. Так это действительно написано. Да? Приводит пасук из Тиилим, сказано пасук в Тиилим. Раби Махулав ли Раша, Баботеек Башем, Хесед и Савивену. Значит, велики, велика боль у злодея, и тот, кто полагается, уповает на Творца, милость его окружает. Объясняет там, Мидраш и так далее, да, что Эфилю Раша, Баботеек Башем, Хесед, что даже если он злодей, но полагается на Творца, Хесета Савлина. То есть и он получает от него ответ, от Творца, как Творец о нем бережет. То есть говорит он здесь, и мы касаемся этого спора здесь, да, говорит он здесь, что тот, кто уповает у Творца, полагается на Творца, то есть, да, как бы, пусть я вот делаю то, что я могу, это мое, да, все остальное уже Творец должен делать, я не знаю, да, Творец... Я полагаю, что Творец все это сделает как надо. Я могу сделать только то, что я могу сделать. Я делаю максимум. Все остальное я полагаю, что Творец сделает. Это вера такая особая внутри человека. Называется упование на Творца. И оно имеет результат. Так здесь сказано. Что даже злодей, который делает нарушения и полагается на Творца, Творец возвращает ему милость. То есть действительно беспокоится о нем. Ну, в конце концов, делает то, что делает. Даже тот, который согрешил, да? Тем более, даже тот, который согрешил. Если так, то почему Авраам здесь, он как бы не уповал на Творца? Да, что ты опасаешься, что может быть будет грех? Грех это значит злодей. Но мы сказали, что если ты полагаешься на Творца, то даже будучи злодеем, Творец приносит ему это, да? Объясняет он здесь, что на самом деле то, что здесь сказано, что Творец делает, помогает злодею, даже как, когда он уповает Творца, помогает, даже если он злодей, имеется в виду в этом мире. Это не значит, что человек не может уповать на Творца и говорит, Творец, я полагаюсь на него, что он не даст награду в следующем мире. В следующем мире нет упования. В следующем мире духовности человек получает по заслугам ровно, сколько он заслужил, хорошее и доброе. Там нет того, что человек полагается здесь на Творца. само по себе действие, сама по себе заслуга, за это он получит награду, да, когда, как это засчитывается как заслуга. Но за свои поступки он не получает, там, да, они с ним не снимаются, там с ним делается расчет. Но в этом мире Творец ведет особым путем, вот с этой точки зрения, что если человек полагается на него, то он ему помогает. Помогает, дает ему в этом мире различные вещи, да? То, что ему человек, да, ну, помогает, так будем говорить, сияйте дышма, помощь неба, да? Есть такое качество, да, и, может, придем сейчас пример, как это работает, да? Но, в принципе, есть такое понятие, что человек, да, полагается на Творца это, но это касается этого мира, а не духовного мира. Теперь, Авраам, когда здесь не полагался на Творца и опасался, что, может быть, будет грех, он не имел в виду материальные различные стороны этого мира. На это он вообще не обращал, в этом он полагался на Творца полностью. Не в этом был вопрос. То есть он имел в виду в следующем мире. Награда в следующем мире, она не зависит. Все, что происходит в следующем мире, не зависит от того, что человек полагается, то есть не является результатом. И не только на следующем мире, а то, что в этом мире касается духовности, тоже так же. Да, тоже так же. Поэтому, если еврейский народ получит землю Израиля или нет, это понятие духовное, это не вопрос, да, каких-то удобств и так далее, что если человек полагается на Творца, не значит, как с ним произойдет, то Творец ему поможет различные дела, уладит дела в этом мире. Нет, здесь касается заслуг в духовном мире. А заслуги в духовном мире, если они есть, они есть, если их нет, то нету. И не помогает как никакое упование, да? Поэтому здесь нет вопроса, что Авраам верил в Творца и уповал на Творца во всем. Но в духовности он не имел права это делать, он должен был делать старания в полном смысле для того, что это, да? Как это мы видим? Мы знаем эту вещь, принцип, в чем здесь принцип? Что когда человек, да, как это бывает, такие люди, да? Что он выполняет заповеди, человек выполняет, да, человек делает, он, да, хочет денег заработать, еще что-то и так далее. Ну, приходит, говорит, что ты так прилагаешь так много усилий? Полагайся на Творца. В конце концов, деньги не приходят человеку от его, не результат его стараний, а то, что Творец ему рассчитывает, и то, что он ему запланировал, в Рош ха-Шана, ты это получишь. Да? А человек приходит, начинает делать все старания, которые есть. Тора говорит, не нужно прилагать так много усилий, да? Человек должен уменьшить свои усилия и полагаться на Творца. Правильно? Приходит тот человек, говорит, нет, я полагаю, я как бы это, да, а вдруг не получится, а вдруг это, я делаю. Получается, что для того, чтобы заработать деньги, он не полагается на Творца. А потом видишь его, он там выполнять заповеди, так он не так это, да, не очень их выполняет. Почему ты не выполняешь? А Шемья Зоа говорит, Бог поможет. Что значит Бог поможет? В этом Бог не поможет. Понятная вещь. Ты можешь полагаться в этих делах этого мира на Творца. Это правильно. Ты делаешь бизнес, прилагаешь усилия. Какие-то усилия ты должен приложить. Какие-то усилия не лишние, не должен слишком много приводить. Все равно это не поможет. В конце концов нет усилий. Здесь надо полагаться на Творца. То есть в вопросах этого мира надо полагаться на Творца. А в вопросах духовности ты не имеешь права полагаться на Творца. А как ты выполнишь эту митцу, если это... Как ты помолишься, если ты не встанешь рано утром? А ничего как-нибудь. Полагайся на Творца. Как ты полагаешься на Творца? Понятно. На это ты не имеешь права полагаться на Творца. А он мне там в следующем мире поможет. Он мне даст какую-нибудь поблажку. Я на него полагаюсь. Я упование. Это не получается такое упование. Правильно, да? То есть упование на Творца это в вещах материальных в этом мире, но не в вещах духовных. В вещах духовных человек должен прикладывать максимум усилий. В вещах материальных он не должен прикладывать максимум усилий. Должен прикладывать столько, сколько нужно. У нас там есть лекция на эту тему, сколько должен прикладывать усилий и насколько нужно полагаться на Творца. Да? Верность Творца и это, да? Это не простая вещь, но в принципе это рассчитано, есть какие-то это, да? А не должен полагаться, да? А в духовном не полагаться. Поэтому Авраам тоже здесь просил, он не просил о материальных вещах, он просил о духовных вещах. Поэтому здесь он в принципе не должен был полагаться на Творца с этой точки зрения. Он должен приложить максимум усилий. Он точно так же, как тфилин, когда человек должен надеть тфилин. Спрашивает, надо пойти, найти тфилин, проверить, делать много вещей. Он говорит, не обязательно, полагайся на Творца, что он не даст вовремя. На это не полагается на Творца.
Ты полагаешься на Творца, что он тебе даст кусок хлеба к следующему дню? Ну, можешь полагаться, тоже не всегда имеет право. Ну, то, что надо, да? А на это ты не, на выполнение мицвот не можешь полагаться на Творца, да? Поэтому, в принципе, здесь как бы не должно было быть претензий к Аврааму, в том смысле, что он выполнял, он прилагал усилия к тому, что он должен был приложить усилия, то есть к духовности. К духовности у него было опасение, что будет, если еврейский народ согрешит, тогда они потеряют землю Израиля. И тогда он делает действие особое, которое приводит к уменьшению как бы прославления Творца, с одной стороны, но с другой стороны необходимо для того, чтобы обеспечить вот эту, да, конечный результат, конечную цель, для которой он стремился, да? Что если еврейский народ согрешит, то они не потеряют землю Израиля. Да, а все равно будут ее получать, то есть получить абсолютное обещание Творца, что несмотря на грехи еврейского народа, они все равно останутся и будут, это, и будут ее, и будут находиться на земле и так далее. Да? Приходит здесь вопрос, естественно, большой стоит. Как так? На каком основании можно просить такое абсолютное обещание Творца? Почему? Если они будут грешить, значит, они получат. Сказали, что весь смысл в том, что весь смысл в том, что человек должен заслужить в этом мире действительность. Да, если он не заслуживает, то нет смысла в его существовании, в том, что он делает. Так как можно получить абсолютное да, здесь обещание Творца на то, что все будет хорошо? Нет, на самом деле это не так просто. Где-то мы это встречались с этим, если вы помните, в Агаде. Агадат Песах, да? В Агадат Песах там говорится. Барух шумер автахато лямой срой, да? Барух шумер автахато. Говорит, ну да? Барух шумер автахато. То есть благословлен Творец, сохраняющий свое обещание еврейскому народу. И там где-то приходит и спрашивает, как так, что это значит? Благословен Творец, сохраняющий обещание еврейскому народу, сынам Израиля. Что значит обещание, сохранять обещание? Что такое сохранить обещание? Должно было быть сказано, благословен Творец, который выполняет обещание еврейскому народу. Почему сохраняют? Что такое слово сохраняют? И мы там учили, что на самом деле сохраняет, что это значит? Это имеется в виду, выполнять это, когда человек, когда кто-то обещающий, он выполняет обещание. Но тот, кто сохраняет обещание, он не просто выполняет обещание, он также беспокоится о том, чтобы обещание было выполнено. Например, приведем пример. Один человек обещает другому, один человек обещает своему другу. Да? Я твоему сыну подарю, там, не знаю, обещаю подарить твоему сыну, там, не знаю, что-то, да? Да? Персик какой-то, да? Очень хорошо. А часы золотые, неважно, да? Даю подарок, обещаю подарок твоему сыну, золотые часы. А, все хорошо? Теперь, только что проблема, что у этого его друга сын не родился, в конце концов. Так теперь он не может ему дать эти часы. Теперь вопрос, это называется, что он не выполнил обещание, или это не называется, что он не выполняет свое обещание? Он, в принципе, выполняет, он согласен выполнить, только дай мне сына, чтобы я мог выполнить, да? То есть, получается, что, ну, с другой стороны, это не называется, что он не выполняет обещание. Это не называется, что он не выполнил обещание. Понятно, да? Но он может, не может выполнить. Но есть, а Творец это не так. Творец, когда дает обещание, то не просто дает обещание, он также беспокоится о том, чтобы это обещание было выполнено. Да? То есть, может быть, что да, Творец обещает, что я вам дам, обещает этому сыну это. То есть, Творец в этой ситуации не просто бы побеспокоился о том, чтобы у этого человека родился сын, и чтобы можно было ему дать это. Это же, да, понятная идея, что Творец, когда он обещает не только выполнить, если будут все условия, а побеспокоиться о том, чтобы были все условия для того, чтобы выполнить это. И вот это понятие называется сохранить обещание.
выполнить это обещание, это я выполню, если будут все условия как надо. Да? Но сохранить обещание, это значит побеспокоиться о том, чтобы условия были выполнены. Да? Понятно. И это то, что нас здесь, это то, что Творец обещал и еврейскому народу, что он их выведет из земли из Египта. А вдруг они, у них нет условий, они не смогут выйти, они полностью постанут, как египтяне и так далее, и так далее. И как оно и произошло в конце концов. Здесь мы тоже видим этот результат обещания, это то, что Авраам просил, в принципе. Что Авраам просил? Да, чтобы еврейский народ сохранился. Творец обещал, они войдут в Эрец Исраиль, после, в землю Израиля, и потом выйдут из него с чудесами и так далее. Хорошо, это если они станутся еврейским народом. А если они станут как египтяне, будут жить как египтяне, и скажут, мы не хотим никуда идти, мы, нам здесь хорошо, то тогда хорошо, хорошо. Правильно, да? Я обещал вас вывести, но вы не хотите. Это не идет так, Творец оберегает обещание. То есть, все равно выйдете. А как они выйдут, когда у них нет заслуг, чтобы выйти оттуда? Не еврейский народ, нет заслуг. Тогда Творец дал им две мицвы. Бритмила и то, чтобы помазать, бритмила, да, обрезание, да, и то, чтобы помазать
косяки
этим, да, этой крови, да. Две эти мицвы, когда он выполнил, и эти две мицвы дали им заслуги. У них действительно не было заслуг, но Творец им придумал заслуги, да, у них не было заслуг, и в принципе они не могли выйти, если идти по условиям. Приходит Творец как бы и дает им две мицвы. Если они выполняют их, то у них есть заслуги. А, в принципе, не это, по-моему, это Песах, Курбан Песах он дал, да? А, Мила и Курбан Песах, не помазать это. Мила, Бритмила и Курбан, и жертвоприношение Песаха, то, что они сделали при выходе. И получилось действительно, еврейский народ, он был как египтяне, не хотели выходить и так далее. Но и те, которые не захотели, действительно там остались и умерли там. Но часть, которую он дал им эти заповеди, так они да захотели, какая-то часть, да, пятая часть евреев, которые да захотели выполнить это и это, так вот они именно вышли. Получается, что как бы здесь Творец не просто дал обещание, а побеспокоился о том, чтобы оно было выполнено. И тогда здесь мы видим еще интересную вещь, что в общем-то здесь нет противоречия между тем, что есть с одной стороны свобода выбора у еврейского народа, а с другой стороны, Творец дает им обещание без условий. И в этом, в принципе, вся идея. Что мы сказали, вопрос какой? Проблема в чем была? Как ты просишь абсолютное? Как ты просишь абсолютное обещание, что они получат землю и все? Да? Точно так же он им обещал Аврааму, что они войдут в Египет и выйдут из Египта. Я войду с ними, я выйду вместе с ними. Так он обещал. Да? Спрашивается, как? А если вдруг они не захотят? Я все равно их выйду. Все равно получается без заслуг. Без заслуг это не работает, как мы сказали, да, без свободы выбора человека нет смысла делать ему, давать что-либо, потому что это не то, что Творец хотел дать. И тогда получается противоречие, с одной стороны Творец обещал абсолютно, а с другой стороны зависит от свободы выбора человека, в конце концов, либо он заслужил, либо не заслужил. Приходит и здесь приходит, он разрешает это противоречие, говорит, я им дам заслуги, то есть я им дам возможность сделать шуву. Я им дам мицво, чтобы было это, да? То есть в конце концов они выходят по своим заслугам. Только Творец мог бы их сразу отправить куда-нибудь, но он дал им заповедь, то есть он им это, да? Он их убедил, он их попросил, я не знаю, как назвать это дело, да? То есть он нашел путь, каким образом, Творец как бы придумал путь, каким образом у них получили заслуги, тогда он их выведет. Получается, что обещание оно было абсолютным, а с другой стороны не противоречит со свободой выбора, они действительно заслужили. А как заслужили? А если бы не заслужили бы, то Творец побеспокоился о том, чтобы они заслужили бы, нашел бы им путь, как заслужили, и нашел это, да? И вот эту вот идею мы находим это, да? Это одно из, эта идея здесь как бы противоречие, да? Противоречие все. На самом деле в этом заключается, мы не до конца, конечно, не можем здесь разобраться, потому что это, в принципе, относится к одному из одних из глубочайших секретов мироздания, весь этот вопрос. То есть это как бы противоречие между конечным и бесконечным. между конечностью и бесконечностью. Есть всегда противоречие. Может ли конечное ограничить бесконечность или нет? Да? Конечное оно ограничивает бесконечность или нет, в конце концов. И этот вопрос задается в самых разных ситуациях. Противоречие между знанием Творца и свободой выбора человека. Да? Когда-то тоже тот же вопрос. Тот же вопрос самый, да? Приходит и говорит, мы когда-то разбирали этот вопрос, что человек, с одной стороны, у него свобода выбора, так мы сказали. Правильно? А с другой стороны, Творец знает все наперед, что произойдет. И тогда есть противоречие. Если Творец знает, как человек себя поведет, значит, у него не было свободы выбора первоначально. Если человек заранее, если Творец заранее знает, как человек себя поведет, то нет у него свободы выбора. Это тот же самый вопрос. Та же самый вопрос, за этот вопрос, который задал Авраам Творцу. Как там мы разрешили? Разрешили каким-то образом, да? Что мы сказали? Что есть разница между знанием Творца и знанием человека. Знание Творца не противоречит свободе выбора человека. Знание на уровне человека противоречит свободе выбора человека. Если кто-то, да, если я знаю, как другой себя поведет, то он вынужден себя так вести, если я знаю действительно, да? Но знание Творца не находится на уровне нашего знания. Надо более подробно объяснить, в принципе, но... Да? Почему? Потому что, в конце концов, почему это так? Ну, простое объяснение, почему это так? Когда человек, мы кто-то сидим здесь, а кто-то из нас выходит на улицу, он может повернуть направо, может повернуть налево. Да? Это его свобода выбора. Если я знаю сейчас, заранее, куда он повернет, направо или налево, значит, у него нет свободы выбора. Но если я нахожусь там и вижу, как он себя поведет, что он повернул направо, да, то мое знание, что он повернул направо, оно не мешало его свободе выбора. Это понятно, да? Почему? Потому что мое знание о его выборе, оно было в конце, а не в начале. Да? Если бы мое знание было в начале, оно противоречило бы свободе выбора. Но когда оно в конце, оно не противоречит свободе выбора. Правильно? Теперь, знание Творца находится на другом уровне. Что мы говорим? Для него нет времени. Что мы говорим? Если Творец знает в начале, то тогда тот вынужден. Нет, Творец, если Творец знает в конце, как он себя поведет, это не противоречит свободе выбора его? Не противоречит. Так когда Творец в начале, он одновременно находится в конце. Да? Когда Творец находится в начале, для него нет времени, для него начало и время это одно действие, одно мгновение. Так начало для него это уже конец действия. Поэтому то, что он знает, как он себя поведет, не потому, что в начале есть такое знание, а потом в конце. Это одно из объяснений. То есть всегда, как бы мы видим, есть в философии, есть много таких вопросов. Противоречие между конечностью и бесконечностью, да? Между знанием и свободой выбора. Да, или там есть свои же, да, эти вопросы, как они. Есть вопрос, может ли Творец создать камень, который он сам не может поднять. Ну, как-нибудь дадим на это. Я когда-то объяснял это, да? В чем здесь проблема, да, и так далее. Это тоже связано с этим вопросом. Да? Этот, да? И есть такой же вопрос, мы разбирали. И вот мы вопрос разбирали подробно, еще, может быть, дадим как-то отдельную лекцию на эту тему. Есть еще один вопрос. Сказано, что в конце мир существует только 6 тысяч лет будет, да, не больше 6 тысяч лет. В конце концов придет Машиах и начнется новая история, правильно? Машиах, почему он придет? Если еврейский народ сделает чуву, правильно? Ну а если он не сделает, так он не придет? Ну сказано, мир не будет больше, и Машиах обязательно придет. И обратно мы видим противоречие между тем, да, что Творец, то есть абсолютное знание, что Машиах в конце концов в абсолютном смысле придет и закончится история. А с другой стороны, что приход Машиаха связан с свободой выбора человека. И обратно есть противоречие. Мы тоже подробно разбирали в одной из лекций эту вещь. Простое объяснение на это, то, что написано в книгах, что Творец поставит, надо объяснять это объяснение, но это объяснение, что Творец в конце истории поставит над еврейским народом тяжелого царя, который будет ему делать проблемы, тогда он сделает чуву обязательно. То есть Творец как бы вынудит их сделать чуву.
А придется сказать, как и вынуждена чува, не называется чува. И тогда надо разбирать эту вещь. Мы когда-то разбирали подробно эту вещь. Да? Со всех сторон. Почему здесь нет противоречия? И этот же вопрос он находится здесь. Он, в принципе, приходит и говорит, я хочу по-другому. Я хочу, чтобы обещание было абсолютным. Это то, что Авраам говорит. Да? Отвечает, как бы отвечает ему Творец. Подожди, абсолютно не может быть. Ну, как будто бы. Здесь есть вопрос, как может быть абсолютно? Нет, может быть абсолютно. Да? Каким образом? Каким образом может быть абсолютно? То есть как бы есть противоречие здесь? На самом деле нет противоречия. Что на самом деле то, что Творец дает ему абсолютное обещание, что земля Израиля будет принадлежать еврейскому народу, за счет этой абсолютности ему с него снимается некоторая абсолютность в другом месте. Пытаемся понять это. То есть на самом деле зависит от этого, да, от поступков еврейского народа. То есть, и, да, что если евреи, да, и здесь впоследствии мы это будем учить дальше, да, что здесь было, Творец обещал Аврааму, он предложил Аврааму выбрать, что он хочет, Галут или Гейном. Что если еврейский народ согрешит, то туда они должны получить наказание. Наказание, сказали, как исправление всегда идет, да? Какое наказание? Два. Или Галут, или Гейном. Гейном это значит ад, да? Или исправление в духовном мире, что страдание в духовном мире и очищение. Или исправление в этом мире при помощи посредством страданий в результате Галута. Изгнание, то, что он оказывается в рабстве и в разных этих, да? И то, и другое наказание, оно приходит исправлять. Выбирай то, что ты хочешь, да? И вот это вот, и это то, что приходит здесь и говорит, да? Что на самом деле земля, то есть земля Израиля, будет она принадлежать время или не будет, она, это как бы выходит из расчета. В принципе, можно было бы сказать так, что если они не заслужат землю Израиля, то тогда они теряют ее. Говорит здесь Авраам, нет, я хочу, чтобы была абсолютная. Абсолютная земля Израиля. А, ты хочешь, чтобы она была абсолютная в этом? Хорошо, но ведь нужны заслуги. Заслуги, а если они будут грешить, что будет? Земля останется у них, но что будет, если они будут грешить? То тогда они получат наказание другое. Земля Израиля останется как бы их, да? Ну, в потенциале хотя бы, да? Но они получат наказание какое? Или изгнание, галут, или гейном. Да? Или они получат изгнание в том, что они будут порабощены царями, будучи на своей земле или будучи изгнанной земле, земля в конце концов останется за еврейским народом, в конце концов они ее, да, сохраняют за собой, да, то есть она им принадлежит в любом случае, даже когда они не находятся на земле Израиля, она будет там всегда святая, и место будет всегда святое, и оно всегда будет принадлежать еврейскому народу. Но земля останется, это то, что просил Авраам. Но наказание или исправление, наказание как исправление, или исправление как наказание, оно будет другим путем. Не через то, что они не получат землю Израиля, а из-за того, что они будут изгнаны, из-за того, что они попадают в гейном. Да? То есть получается, в каком-то смысле есть здесь противоречие. Приходит, он говорит, я хочу на землю Израиля обещание абсолютное. Ответ ему невозможно абсолютное, что нужны заслуги. Правильно. Но заслуги будут проявляться в другом. В чем? Это если они не будут делать нарушения, у них земля не перестанет быть ихней. То есть в этом смысле он получил абсолютное обещание. Но они получат наказание гейном или галут. И вот это вот, да, и в общем-то то, что им было обещано потом гейном или галут, это в принципе... За счет того, что он получил землю в абсолютном обещании. Да? Именно из-за того, что он получил как в абсолютном обещании землю, результат этого, что за грехи они будут получать или галут, или это. Это что было. А что это дает? Что это дает Аврааму? Зачем? Ну тогда это сохраняет вечность еврейского народа.
это правильно, что они попадут в Галут и так далее. Но если у них не будет земли, не будет еврейского народа, то есть они теряют землю, нет земли, нет еврейского народа, и кончилось. Это то, что он опасался. Он говорит, нет, я хочу, чтобы они сохранились и в конце концов выполнили свою роль. А они будут грешить, но из-за этого они своей роли не лишаются, только они за это будут получать наказание. И этим наказанием будут очищаться и в конце концов вернуться обратно в землю Израиля, чтобы выполнить свою роль. То есть конечную цель, свою роль еврейский народ не потерять. Это то, что хотел Авраам. Он хотел добиться того, чтобы еврейский народ, он оказался в конце концов тем, кто выполнит эту роль. Да? Выполнит, да, в конце концов, он, задача не будет снята с него. Еврейский народ не будет отстранен от выполнения своей работы. Это то, что он просил, как бы хотел обеспечить в этом вопросе бы Майдаке решено, откуда я буду знать, что я не заслужил. Да? Только, если они будут грешить, что же делать? Тогда они получат наказание. Но еврейский народ он перестанет быть. Это то, что сказано, что еврей он всегда останется евреем. А он будет себя плохо вести, получит наказание, такое, другое, третье, тогда. Он не может избавиться от своего еврейства, это Авраам. Как это, такую, да, сделал такую проблему всем евреям, да? Авраам, он так это, да, беспокоился, что евреем он перестать быть не может, он обязательно это, да? А в чем смысл идеи этого? В принципе, нечто похожее мы видели в истории, это, например, покажу и все, да? Что, да? В чем здесь идея? Еврейский народ был в изгнании. Да? Еврейский народ был в изгнании. Первое изгнание вавилонское. Их выводили в Вавилон. И вели там поэта, да? И тогда. А там были вокруг народы, смеялись над ними. Они проходили через страну Мидьян и Амон, Мидьяним, Амоним, Муавим. Муавим, да? Проходили через там Муавим. И Муав смеялся над ними. Что же вы это, да? Ничего у вас не получилось. Вы, да, когда вам пришел Творец заключать с вами союз, вы должны были сначала прочитать в Торе. Если вы можете выполнить, Творец вам дает Тору, должны были прочитать Тору, если вы можете выполнить то, что Он от вас просит. Вы приняли это без ничего. Да? Это что сказано в Мидраше, что Творец, прежде чем дать Тору еврейскому народу, обошел все народы и предложил каждому народу Тору Израиля. Да? Приходит там к кому там, к этим, к Эдому. К Эдому. И Эдом говорит, что написано в Торе? Не убивай. Что значит не убивай? Это моя профессия, на этом живу, не могу не убивать. Не хочу принимать Тору. Дает это Ишмаэль. Ишмаэль, значит, что написано в Торе? Не воруй. Как так не воруй? Это моя действительность. Я не могу выполнить эту Тору. Отказался. Приходит к Муав, Амону Муав, говорит им, хотите Тору? Они говорят, что там написано? Не про любодействие. Как так не... Мы на этом родились, из этого вышли. Не, это, да? И так далее. То есть каждому народу Творец пришел и предложил им Тору. Правильно? Предложил им Тору, они не захотели. И они правы в каком-то смысле. Почему они не захотели? Каждый сделал расчет. Подожди, ты мне даешь что-то? У нас есть договор. Давай посмотрим. Я смотрю, я этот договор не могу выполнить. Если я могу выполнить, мне это выгодно. Я знаю, соответственно, договорились. Но я не могу это выполнить. Как же, да, так я не могу принять. А евреям, когда он пришел, показывает Тору, что они сказали? На сэм и нишма, мы будем делать, а потом будем слушать. То есть мы принимаем без расчетов. Без расчетов. Я не смотрю в Тору, если я там могу что-то выполнить или не могу. Даже если я не могу, я принимаю. Приходит тогда, сейчас они выходят в Галут. То есть они не устояли в правилах, не устояли в этих законах Тору, не устояли в этих условиях. Сейчас встречают их Амон и Муав и смеются над ними. Как так? Мы-то были умнее вас. Мы посмотрели хорошо, поняли, что это не для нас, и все. А вы что, повели себя по-глупому? То есть вы приняли Тору без того, чтобы проверили, можете выполнить или нет. И вот теперь вы оказываетесь в результате в Галуте. То есть вы сами виноваты, что сделали не ошибку, что приняли это. Это то, что они смеялись над ним. Но на самом деле, где сегодня Амон и Муав? Нету. А еврейский народ продолжает свою жизнь. Почему? Это была суть этого, то, что они приняли законы Торы, то, что сказали на Асе Венишма. Они, когда сказали на Асе Венишма, мы будем делать, а потом будем слушать, то есть имеется в виду, мы принимаем это без услов, без того, чтобы можем выполнить или не можем выполнить. Да? То есть они тоже посмотрели в Тору и знали хорошо, что там написано. И они понимали, что это очень трудно выполнить. Более того, они понимали очень, может быть, что они не смогут это выполнить. И тем не менее они это приняли. На каком основании ты принимаешь то, что это? Творец хочет от меня, чтобы мы это приняли. Он говорит, да, я беру на себя этот союз. А если я не смогу выполнить, то я получу наказание. Приходит он и говорит, еврейский народ, мы берем на себя Тору. Даже тогда, когда нам понятно, что мы не сможем выполнить и получим за это наказание, получается, что мы принимаем на себя наказание, которое Творец нам даст. Ради любви к Творцу. Ради любви к Творцу мы принимаем не только Тору, но и то наказание, которое нам даст за то, что мы не выполним это. Говорит им Творец, за ваше нарушение вы получите наказание, но за то, что вы это приняли, на вас, за эту заслугу, в эту заслугу этого вы останетесь навсегда. Никогда не будете уничтожены. Это та самая идея, которая принята, то самое противоречие между бесконечностью и конечностью, то, что мы сказали. С одной стороны, они принимают на себя даже, да, все, даже если они не могут выполнить. А что будет, если они согрешат? Нет у них заслуг. Поэтому их надо уничтожить? Нет, за то, что они приняли в самом начале, это заслуга достаточно для того, чтобы не быть уничтоженным в результате поколений. Но, с другой стороны, они же грешат, за грехи они получат наказание. То есть наказание они получат, галут они получат, и тяжелую историю, издевательство, все получат, но они останутся. В заслугу чего вы останетесь? Останутся в абсолютном смысле. Как можно остаться в абсолютном смысле? Нужны заслуги? Есть заслуги. Какие заслуги? То, что они в самом начале приняли на себя, даже тогда, когда ясно им, что они не смогут это выполнить, тем самым они сделали, кидуши, они приняли на себя со свободой выбора, те, получить даже те наказания, которые это, да? Эта заслуга достаточна для того, чтобы обеспечить им абсолютное существование навсегда. Несмотря на то, что они будут получать нарушения, будут делать нарушения, не будут делать нарушения, даже если будут делать нарушения, они не исчезнут. Они получат наказание, но останутся всегда. Не знаю, насколько все будет понятно, но это то, что мы хотели объяснить сегодня.
Спасибо. 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 Всего хорошего.